Лазарев энд Компани и Джордж Санд Скрим представляют. Алексей Лавров-младший. Из цикла «Детектив на завтрак». Уничтожение муравьев с помощью бензопилы «Дружба». Эпиграф. У собаки дружелюбно завилял хвост. Джеймс Хэдли Чейз, неизвестный переводчик. Глава первая. «Странно это», — заметил Михаил Васильевич Жуков. «Мне говорили, что крайний север богат своими оленями. Сколько едем, пока никого не встретили». «Будут, Мишенька, олени, будут», — ответила его бабушка Марья Сидоровна, жена того самого маршала. Жуков отвернулся к окну. Мимо поезда проносилась безлюдная тайга. «Безрадостное место», — сказал Жуков и вздохнул. Санаторий «Радость» встретил их сломанным отоплением и сибирским мужиком в лице директора.
«Здраво живите!» —
сказал директор и презрительно глянул на новую тройку Михаила Васильевича. «Что ему надо?» — тихо спросил Жуков у бабки. «Он поздравляет нас с прибытием», — также тихо ответила Марья Сидоровна. «Спасибо», — сказал Жуков.
«Хэка, паря!» — осадил его директор. — Кондратий Ряхин я!
Жуков пожал протянутую руку. Директор подул на два сломанных пальца и широким жестом пригласил Жукова и бабку в санаторий. Притом жест был таким широким, что охватывал и близлежащую тайгу. — Не дождетесь! — проворчал Жуков и вошел в здание. Глава вторая. К вечеру похолодало. Жуков сидел на кровати, завернувшись в три свитера и две шубы, и курил беломор. Марья Сидоровна ломала табуретки, чтобы развести костер. За окном шумела тайга и выли волки. «Зачем мы сюда поехали?» — пробормотал Жуков, накинув на плечи занавеску. «Нас попросили», — ответила Марья Сидоровна. «После твоего дела с этим певцом оставаться в городе было небезопасно». Жуков чихнул. В ту же минуту раздался стук в дверь. «Кого несет?» — заорал Жуков. «Это ваш сосед!» — раздалось из-за двери. «Можно?»
«Можно и по-другому!» —
пробормотал Жуков, но дверь открыл. В комнату ввалился мужичок в ушанке и кроссовках. «Здрасте», — сказал мужичок. «Меня зовут Геннадий Ремешок. Я ваш сосед, живу за стеной. Пришел знакомиться». Пробормотав все это, Ремешок вытащил из мешка литровую бутыль мутной жидкости, полбуханки хлеба и 750-граммовую банку соленых грибов.
«О, — обрадовался Жуков, — и здесь люди живут!»
Через час Ремешок уже почти уговорил Михаила Васильевича идти с ним на медведя. А еще через полчаса стало ясно, что медведей в этих краях нет, так как Ремешок их всех переловил, шкуры содрал, а мясо закопал в лишь ему одному известном месте. «Чтоб не сперли», — объяснил Ремешок. Ближе к утру Геннадий Ремешок упал на пол, а Жуков пошел в туалет. В поисках сортира Михаил Васильевич забрался в какие-то темные коридоры и теперь, держа в вытянутой руке зажигалку, брел непонятно куда, бормоча, что идти надо на солнце. Таким образом, Жуков шел очень долго. Наконец вдали замаячил свет. Жуков радостно заржал и бросился к выходу. Сделав три прыжка, Михаил Васильевич замер на месте. Хмель выветрился за секунду. Перед сыщиком была открытая дверь в чужую комнату. А в комнате прямо под лампой на стуле сидел человек. Вполне обычный мужчина, если не считать, что у него не было головы. Глава третья. Через 5 минут от яростного рева Жукова в комнату сбежались все постояльцы санатория и сам директор Кондратий Ряхин. Не хватало только Геннадия Ремешка и Марии Сидоровны Жуковой.
«Мурока!» — обреченно сказал Ряхин и пронзительно оглядел постояльцев. «Убивец кто?»
Постояльцы смущенно молчали. Признаваться никто не хотел.
«Ты ищи!»
Ряхин ткнул пальцем в Жукова. «Ага», — сказал Жуков, — «опять я». Через 15 минут Михаил Васильевич познакомился со всеми постояльцами и персоналом санатория. Постояльцев было трое, исключая Ремешка и Жуковых. Двое являлись супружеской парой – Михаил и Анна Скоробогатова. Притом, после сегодняшней ночи Анна превратилась во вдову. Еще одного звали Георгий Давыдович Поц, и он был академиком в отставке. Персоналом являлись Гриша Бурмак, вечно пьяный молодой человек 26 лет, отвечающий за отопительную систему. Петр Афанасьевич Тушин, повар. Его помощница Марья Васильевна Ряхина, по совместительству жена директора. И их 19-летний отпрыск Ваня, детина с ножом за голенищем. Иногда к Ване являлась дочь лесника Пистемея, в просторечии Пистя. В ночь убийства она как раз была у Вани. Всего 8 человек, плюс сам Михаил Васильевич Жуков, его бабка и Геннадий Ремешок. Трое последних убийцами быть не могли. Жуков начал с отопителя Гриши. Парень мутно смотрел на сыщика и икал. «Когда отопление починишь?» — с ненавистью спросил у Бурмака Жуков.
«Так это то, все же это как это!»
Жуков легонько толкнул Гришу в живот. Отопитель скорчился в углу. «Ну?» — зловеще сказал Жуков. «Скоро починю», — заверил сыщика Гриша. Но, увидя, как Михаил Васильевич на него смотрит, в панике добавил: «Сегодня же починю». «Смотри у меня», — сказал Жуков. Следующий Михаил Васильевич вызвал вдову Скоробогатову. Вдова плакала и рыдала. «Где вы были этой ночью?» — спросил Жуков. Вдова вытерла слезы и, покраснев, прошептала:
«У него».
«У кого?» — спросил Жуков.
«У Кондраша же, директора».
Жуков хмыкнул. «А жена Ряхина где была?»
«Так у него же».
«У кого?»
«У Гриши этого, отопителя».
«Как все это сложно, Мишенька», — пожалел самого себя Жуков и спросил. «Вы никуда не отлучались?»
«Нет», — замотала головой вдова, — «и Кондраша не ходил никуда».
Следующий Жуков вызвал жену директора, Марью Васильевну Ряхину. Повариха вплыла в комнату и наступила Жукову на ногу.
«Извиняйте», — грудным голосом сказала Марья Васильевна.
Жуков махнул рукой. К концу дня было выяснено следующее. Первое. Анна Скоробогатова и директор Ряхин всю ночь были вместе. Второе. Гриша Бурмак и Марья Васильевна Ряхина тоже всю ночь были вместе. Третье. Повар Тушин еще вечером ушел в сторожку в гости к другу леснику, где они всю ночь были вместе. Четвертое. Ваня Ряхин и Пестемея Леонова всю ночь были вместе, но где, пока ясно не было, так как ранним утром они ушли из санатория и еще не вернулись. Пятое. Академик Пот всю ночь слушал голос Америки, но подтвердить это мог только сам голос Америки. Убитый же вечером пошел на охоту вместе с Геной Ремешком. Об этом Жукову сообщила безутешная вдова Анна. Ремешок тоже подтвердил версию вдовы, но добавил, что Скоробогатов навстречу опушке не пришел, и, прождав его 45 минут, он, Ремешок, вернулся в санаторий и пошел в гости к Жукову. Голова у Скоробогатова была отпилена бензопилой, скорее всего, дружбой. Большинство постояльцев и персонала, а именно Ряхин, Марья Васильевна Ряхина, Анна Скоробогатова и академик Поц, слышали что-то похожее на шум бензопилы. Притом академик смог назвать точное время – 3 часа 17 минут, так как именно в эти минуты его приемник начал барахлить. Барахлел он около 5 минут. Таким образом, голову Скоробогатову отпиливали с 3 часов 17 минут до 3 часов 22 минут. Не слышали бензопилы Гриша Бурмак, так как был пьян, Ремешок, так как тоже был пьян, и Жуковы, потому как были пьяны. Слышали ли пилу Ваня Ряхина Пистемея, оставалось загадкой, так как молодые люди до сих пор в санаторий не вернулись. Выяснив все вышеописанное, Жуков пошел к себе похмеляться. В комнате его ждала Марья Сидоровна и директор Ряхин.
«Уповаю», — сказал Ряхин.
«Это дело», — откликнулся Михаил Васильевич, и директор удалился. Глава 4. Выпив бутылочку самогонки, Жуков лег на батарею и сказал: «Интересно, где голова?» Марья Сидоровна участливо глянула на внука и покачала седой шевелюрой. «Не пил бы ты, Мишенька!» — пробормотал старуха. В этот момент в коридоре раздался истошный женский визг. А вслед за визгом в комнату вломилась обезумевшая девушка с русой косой.
«Ну?» — спросил Жуков.
«Там, там!»
Сказав все, что хотела, девушка рухнула в обморок. Жуков достал с полочки свой любимый кольт 45-го калибра и вышел из комнаты. В коридоре напротив его двери у стены лежала чья-то голова. Голова с немым укором смотрела на Михаила Васильевича. Жуков вернулся в комнату. «Что там, Мишенька?» — спросила старуха. Жуков закурил. «Ничего», — ответил сыщик. «Очередной мираж». После этих слов Михаил Васильевич Жуков лег на пол и закрыл глаза. «Вы спите?» — произнес над ним чей-то голос.
«С чего взяли?» — удивился Жуков. «Не имею такой привычки».
И открыл глаза. Перед ним сидела та самая упавшая в обморок девушка. «Пестемея», — представилась она.
«Феногена Мударьялович», — сказал в ответ Жуков.
«Шутите?» — покраснела Пестемея.
«Ближе к делу»,
— отрезал Жуков и сам удивился своей смелости.
«Вот так и сразу?» — совсем покраснела Пестемея. «Может, выпьем сначала?»
В глубине души Жуков понимал, что разговор с самого начала пошел в какую-то не ту сторону.
«Че надо?» — заорал Жуков.
Пестемея побледнела и затараторила.
«Мой Ванюк-то он такой весь сумасшедший, веселый, любит разное вытворять везде, где бы мы ни были. Вот ночью мы были там, где, в общем, это было. И Ванюк-то мой видел все, испужался болезненного отца моего, хоронится в погребке, в старушке, посреди леса темного, посреди речки, быстро это...»
Дальше Пестемея плавно перешла на русские народные сказки, и Жуков, не дослушав, бросился вон из комнаты. Найти ремешка было дело 2 минут.
«Значит, леснику обрадовался ремешок, здорово, я там уже с неделю не был».
Путь был не длинный, и уже через 20 минут Жуков и ремешок стояли перед сторожкой. Постучавшись, но не дождавшись ответа, Михаил Васильевич шагнул в избу. Лесник сидел за столом. Его голова покоилась рядом.
«Здорово», — сказал ремешок, — «бедный сиротка».
Жуков полез в подпол. Как ни странно, труп Вани Ряхина не был обезглавлен. Ряхин был убит топором. В сжатом кулаке парня Жуков обнаружил нож с кровью на лезвии.
«Убийца ранен», — сказал Жуков, вылезя из подполья. «Ряхин его подрезал. И здорово, по-моему».
«Далеко не уйдет», — заорал ремешок и бросился вон из избы. Жуков еще раз оглядел сторожку. «Интересно», — подумал сыщик, — «этот убийца что, пилу в кармане таскает?» Возвращаясь в санаторий, Михаил Васильевич вспомнил, что в ночь первого убийства повар Тушин был у лесника. А ведь Ряхин-младший и Пестемея тоже пошли к леснику. И как это они там не встретились? Жуков решил побеседовать с поваром.
«Почему не встретились?» – удивился Петр Афанасьевич Тушин. «Как раз встретились. Прибежали Ванька с Пистей туда, все взмыленные, глаза огромные, прыг в погреб».
«Вы об этом кому-нибудь сказали?» – спросил Жуков.
«Ну так. Отец спрашивал, где Ванька, а я сказал, что у лесника, больше никому не говорил».
Жуков пошел к директору, но в комнате Ряхина не было, у Скоробогатого директора тоже не было, не было и самой Анны вдовы. Жуков пошел по коридорам. Через пару поворотов Михаил Васильевич встретил Марью Васильевну Ряхину в обнимку с пьяным отопителем Бурмаком. Еще через 2 поворота Жуков наткнулся на вдову Анну. «Эй!» — крикнул Жуков. «Постойте!» Но Скоробогатого испуганно вскрикнула и исчезла за углом. Вдалеке раздался странный шум, как будто что-то пилит. Жуков вздрогнул. «Опять пилит!» Сыщик бросился на звук. Глава 5. Шум то приближался, то наоборот. Через 3 поворота Жуков понял, что пилят в какой-то комнате в параллельном коридоре. Чертыхаясь, Жуков начал искать проход в этот другой коридор. Когда он наконец-то обнаружил маленькую дверь в стене, звук прекратился. Через секунду Жуков уже стоял в параллельном коридоре. Совсем рядом чувствовалось чье-то дыхание.
«Кто здесь?» – спросил Жуков.
«Я», – сказал голос ремешка.
«Слышал что-нибудь?» – спросил Михаил Васильевич.
«Ага, пилили вроде». Жуков открыл первую дверь.
«Ого!» – восторженно выдохнул ремешок. «Я завтра же отсюда уезжаю!»
Жуков подошел к трупу. Отопитель Бурмак лежал на кровати абсолютно голый. Его голова покоилась у него в ногах, притом член Бурмака был засунут ему же в рот.
«Самоминьет», — изрек Михаил Васильевич Жуков. «Абсолютно дикая история».
Рядом с кроватью валялась женская одежда вплоть до трусов. «А где Ряхин?» — спросил Жуков сам себя. В следующей комнате было пусто, в других тоже. Санаторий был погружен в тишину. Ремешок сказал, что пойдет искать директора, и исчез. Михаил Васильевич пошел к себе. Мария Сидоровна встретила внука бутылочкой самогона и известием, что ей кажется, что в этом санатории не все в порядке. «Точное замечание», — пошутил Жуков, — «а главное — своевременное». Пестемей сидел в углу и пила чай. Жуков глянул на девушку и спросил: «Ваня был твоим женихом?» «Ага», — кивнул Пестемей, — «но отец говорил, что еще рано об этом думать. А что?»
«Ничего, ничего», — успокоил девушку Жуков. «Твой отец мертв».
«Ой!» — вскрикнула Пестемея. «А Ваня?»
«И Ваня», — ответил Жуков. Пестемея вновь рухнула в обморок. Марья Сидоровна достала из чемодана компьютер, из часов пощелкав пальцами, заявила: «Есть версия, Мишенька».
«Ну», — сказал Жуков.
«Директор Ряхин вместе со Скоробогатовой убивает ее мужа, чтобы Анна стала вдовой. Сын Ряхина это видит и бежит к леснику. Ряхин идет туда, убивает сына и лесника, возвращается в санаторий и застает свою жену с отопителем. Тогда он убивает Бурмака, а жену свою где-нибудь прячет, чтобы потом тоже убить». Жуков закрыл глаза и пробормотал: «Но ведь это сумасшествие». «Ага», — согласилась старуха, — «точно. Есть еще версия». Жуков махнул рукой. «Анна Скоробогатова любит директора Ряхина и поэтому убивает своего мужа. Ваня это видит и бежит к отцу. Ряхин идет разбираться с любовницей, так квасит ему мозги. Ряхин обещает молчать, но сын его молчать не собирается. Скоробогатова узнает от Ряхина, где его сын, идет к леснику, убивает обоих, возвращается в санаторий и по инерции кончает отопителя Бурмака. Но как?»
«Еще версия есть?» — сглотнув, поинтересовался Жуков.
«Да, есть», — ответила Марья Сидоровна. «Этот твой ремешок работает в Москве в сфере бизнеса, а убитый Скоробогатов был председателем какого-то кооператива, и его отъезд сюда был очень похож на бегство».
«Вот как», — удивился Жуков, — «но ведь ремешок в ночь убийства был здесь».
«Точно. И лесника с Ваней он не мог убить, не успел бы». Марья Сидоровна кивнула. «Черт возьми!» — воскликнул Жуков и бросился вон из комнаты. Но в дверях нос к носу столкнулся с директором Ряхиным.
«Женки моей нет!» — испуганно пробормотал Ряхин. «И Бурмака нет, и Ваньки нет, никого нет!»
Глава 6. Через 5 минут Жуков, ведомый директором, был на месте последнего преступления.
«Здесь Бурмак!» — кивнул в сторону комнаты Жуков.
Директор вытер пот со лба. «Куда ведет эта дверь?» — спросил Жуков, показывая в угол, из которого тогда появился ремешок.
«В кладовку!» — пробормотал директор.
Жуков несколько раз выстрелил в замок. Дверь распахнулась. Ряхин включил свет. Его жена была привязана к стулу. Во рту у Марьи Васильевны был кляп. Ряхин бросился к жене. Жуков на поиски ремешка. Но того нигде не было. Михаил Васильевич вернулся к себе. Он открыл дверь и увидел бабку Марью Сидоровну со связанными руками. Старуха сидела на кровати и виновато смотрела на внука. Потом Жуков увидел ухмыляющегося ремешка с бензопилой дружбы в руке. Другой рукой ремешок держал за волосы Пестемею. Только помощь охотника мешала девушке рухнуть в обморок.
«Здрасте», — сказал ремешок.
«Да уж», — согласился Жуков.
«Привет». «Тебе конец», — сказал ремешок.
«Да и тебе тоже», — ответил Жуков. «Когда Ряхин расскажет, кто убил Бурмака и спрятал ее в кладовке, директор тебя прикончит».
Ремешок задумался. «Надо было ей сразу голову отрезать», — проговорил. «Сколько ты заплатил Бурмаку за первое убийство?» — спросил Михаил Васильевич.
«Неважно». Ремешок злобно заговорил. «Даже это не мог нормально сделать. Если б не этот идиот Бурмак, было бы всего 2 трупа.
«Скоробогатов сам отопитель?» — спросил Жуков.
«Точно.
А так я еще пришлось свидетелей убирать. Идиот!» Ремешок нажал кнопочку. Заработала бензопила.
«Удобная вещица!» — ухмыльнулся ремешок.
«Кстати, а почему тебя заставили это убийство расследовать?»
«Потому что я частный сыщик», — ответил Жуков и полез в карман. «Так у тебя есть?»
«Есть», — сказал Жуков и, вытащив кольт, расстрелял в ремешка всю обойму. Эпилог. При осмотре тела Геннадия Ремешка в кармане его штанов Жуковым был обнаружен новенький Смит и Вессон. Его погубила экзотика, констатировал Михаил Васильевич Жуков. Ты прав, Мишенька, согласилась Мария Сидоровна Жукова. Так и закончился третий день отдыха в Колымском санатории «Радость». Другие истории о частном сыщике Михаиле Васильевиче Жукове слушайте в следующих выпусках.